Добрый вечер, всем здравствуйте. Последняя на этой неделе, или так как мы недавно выяснили, предшоу следующей недели, точка на канале The Breakfast. Это, как известно, лучшее еженедельное шоу о технологиях и о социальном аспекте, связанном с высокими технологиями. И сегодня у нас будет программа максимально завязана на все те самые социальные аспекты. Но прежде чем мы перейдем к темам, я должен все-таки представить самых главных участников этой программы, этих наших замечательных и горячо любимых экспертов. Во-первых, постоянных участников — это Григорий Бакунов, автор телеграм-канала «Адмиту».
Да, Михаил... привет. Я сегодня, прошу прощения, в очках буду.
Да, мы готовы тебя за это просить всегда. Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый вечер».
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я даже подписан, но для меня это настолько сложные слова, что я постоянно забываю. Ну и как, не столь постоянный, но тем не менее не менее любимый Аскар Туганбаев, который сегодня будет у нас в роли того единственного человека, который на себе имел возможность оценить, что такое замедление интернета, о котором Госдума сказала, что нет, никакого решения о замедлении интернета не принималось, это не они, это ни при чем, это, ну, вообще так не работает. Ну, как мы на прошлой неделе, если вы пропустили прошлую неделю, обязательно после этого эфира посмотрите, потому что там было полностью доказано, что реально вина Роскомнадзора и, как следствие, провайдеров, которые вынуждены исполнять требования Роскомнадзора, есть, и это именно осознанное замедление.
Да, вот Денис Ленинград просто два раза сказал замедление интернета, поэтому там не весь интернет как бы замедляется.
Да. Простите,
оговорился. Слушай, но ведь для многих, ну давайте, это оговорка такая, знаешь, по Фрейду, в том смысле, что для многих людей YouTube — это основная часть интернета. Вот по-честному.
Она для многих единственная.
Да-да. Ну,
слушайте, 30% трафика, да, если я не ошибаюсь, всего русского, это YouTube, так что, ну да, треть.
Не, просто многие, например, мои многие знакомые дети, они кроме YouTube, собственно, ничего не видят. У них там им планшет мама дает в руки, идет готовить обед, и они в нем сидят. И все, что они видят в интернете, это YouTube.
Ну и максимум еще какие-нибудь игры, да. Слушай, Оскар, ну расскажи нам, пожалуйста, людям, которые только с пересказов это все, с пересказов, по сути, третьих лиц это все знают, как это все происходит в реальности, ну, не по цифрам, а по ощущениям, и как с этим всем живется там внутри.
Смотрите, я на самом деле, ну, я немножко так снисходительно к этому относился и думал, ну ладно, ну, очередная блокировка, в принципе, мы привыкли. И я так уже, ну, с ухмылкой относился, но опять они что-то блокируют. Потом там на позапрошлой неделе сказали, что будем как следует блокировать. Даже сам Хинштейн сказал, что они будут как следует блокировать. Но я опять тоже как бы думаю, ну ладно, подумаешь, фиг с ним. А потом мне начали звонить. Мне начали звонить и писать мои друзья, дальние родственники со всей страны. Люди, которые не особенно пользуются интернетом, не особенно смотрят YouTube. Безусловно, не смотрят никакие политические стримы. Не знают слова VPN, даже просто не знают этого слова. И они говорят, что, слушай, а у нас что-то вот сериалы не показываются, что-то у нас там это мультики не показываются, у нас вот это не работает. И тогда я как бы заботился и стал людей всех спрашивать, с кем я общаюсь из разных тусовок. Из там школы, университетской, рабочей, там коллеги, чаты. Я стал у всех первым делом, здравствуйте, как дела, как погода, как сам, как у тебя работает YouTube. И я стал очень многих людей спрашивать. И выяснилось, что он реально не работает. Вот сегодня я, готовясь к точке, опросил, ну, я забросил несколько чатов, где несколько сот человек, моих друзей, да, разных, да, я у них поспрашивал, говорю, скажите, работает, не работает, тормозит, не тормозит, какой провайдер, мобильный или там стационарный и так далее. И я хочу сказать, что я с таким раньше не сталкивался, то есть вот такого уровня торможения вот не было. Я даже когда дохожу до любого компьютера, вот там к маме сходил за компьютер, посидел, там у себя несколько компьютеров запустил в разных местах, значит, реально тормозит. Причем, вот, может быть, у вас там какие-то были супернаучные доказательства того, что там это не из-за Гугла, не из-за чего, а я просто вижу, что тормозит не видеопоток, а сам сайт не открывается. То есть у тебя просто вот сам сайт очень медленно прорисовывается. Не видеопоток, никакого Google Cache. Там просто сам сайт не открывается. А в некоторых местах он вообще не открывается. На стационарном Ростелекоме нигде не открывается. Вот я не нашел еще ни одного стационарного телекома, где он открывается. Значит, на мобильных сетях более-менее работает. Вот я сейчас с мобильного оператора выхожу, у меня работает как-то. Но я тут еще хочу сказать одну немножко антинаучную вещь. У меня тут пару дней и на мобильном операторе тормозило, что, в общем-то, немножко антинаучно. Вот. Но в целом, да, действительно, очень сильно замедлилось и очень все плохо работает.
Можно я
Можно? Да,
добавлю
сейчас,
пару
секундочку.
слов? Да.
Про мобильный воткнуть. Дело в том, что многие сейчас говорят, что начало тормозить и на мобильном, но это не следствие блокировок. Это как раз следствие того, что люди не могут смотреть YouTube на десктопе и переключаются на мобильный, и просто банально забиваются линии связи. То есть, ну, просто много людей начали смотреть мобильный, YouTube исключительно с мобильного. Вот, Оскар, причина, по которой ты видишь иногда торможение YouTube. Да, Миш, давай,
Да,
двигайся.
ну тоже
Потом.
несколько отзывов. Значит, во-первых, действительно, люди, которые не пользуются даже VPN, начали рассказывать, что их дети научились подключаться к телефону и с десктопа, чтобы посмотреть YouTube, выходить через телефон. То есть, как бы как точку такую использовать, как модем для того, чтобы на компьютере как-то работал. При этом человек, который пользуется YouTube в качестве подкастов, ну, просто, знаете, бывает, человек включает YouTube, засовывает телефон в задний карман, идет и слушает. И вот он мне рассказывал, что, говорит, проблема заключается в том, что ты не понимаешь, замолчал, потому что там какая-то проблема на линии у собеседника, или потому что YouTube подвис. Вот, и ты как-то вот отвлекаешься, а он просто висит и висит. Самая большая проблема оказалась со смарт-ТВ. Как выяснилось, огромное количество людей смотрят YouTube через смарт-ТВ, а там это как бы стационар, и люди не знают, как, ну, то есть ставить VPN на раутер домашний, а, соответственно, тем более на телевизор. Я не знаю, кстати, можно или нельзя, наверное, там что-то есть такое, но в любом случае люди не ставят. И вот здесь выхода никакого нет. И самое смешное, значит, что в Москве есть торговые центры, где есть какие-то такие заставки, экраны, на которых там природа, города, и оказалось, что это на YouTube было построено, и природа зависает. То есть такая просто природа с кружком посередине. Вот. Но Smart TV – это такая главная глобальная засада, по которой люди и в регионах, и в Москве почувствовали это сильнее всего. Потому что даже дети часто смотрят не на планшетиках, а, например, на телевизоре домашнем.
Да, вот это как раз то, про что ко мне обращаются профессионалы. Они мне говорят: «Оскар, слушай, мы все понимаем, VPN, ну как полупрофессионал, который хотя бы знает, что такое VPN. Мы, говорит, все понимаем, но на смарт-ТВ у моей мамы не работает. Ты знаешь, какая идея там, как что сделать?» И там отдельная проблема с macOS. То есть, ну вот все, что iOS, у них своя отдельная головная боль, там половина решений, которые здесь не работают, и там, ну, на Apple TV ты вообще ничего не сделаешь. Вот, и, в общем, проблема большая, да.
Вот по этой
Да, ну и...
причине я прямо, мне очень, очень нравится версия, это Миша, по-моему, как раз в прошлой передаче принес, что наверняка сейчас на эту группу создастся целый рынок роутеров или штучек, коробочек, которые
Да.
втыкаются перед вашим роутером, которые будут просто вам раздавать уже сразу весь интернет через VPN.
Да, думаю,
Или...
что...
Да,
Да.
знаете, я тут вспомнил быстренько, извините, это может быть там немножко байки из склепа, но я вспомнил, у нас были, когда продавались DVD-проигрыватели в нулевых, да, они поддерживали диски только для нашего региона, да, и можно было в торговом центре перепрограммировать свой DVD-плеер, чтобы он проигрывал диски, как называлось, мультирегионально, с разных регионов. И вот я думаю, что все эти специалисты живы, выпускники Мирам и МИЭМа и так далее. Они там сидят на своих торговых точках в торговом центре Царицына, Новой Черемушки и так далее. И что они с удовольствием быстренько вам ваш роутер перепрограммируют.
Ну,
Слушайте,
кстати, а ты был давно на торговом центре Черемушки?
ну, год назад был, а что
Ну
там?
вот, мне рассказывают, что в торговом центре Черемушки осталось, ну, процентов 5 от тех открытых ларьков, которые были раньше. Все остальное
А,
закрыто, потому
окей.
что торговля не идет.
Ну, сейчас
Слушай.
снова откроется, сейчас можно будет на Авито предлагать услуги. Вот раньше у нас на столбах висели: «Я сисадмин, живу с вами рядом, удалю вирусы, настрою компьютер. Сейчас я вам подключу YouTube».
Это правда, но проблема в том, что уже было куча новостей, что быстрее всего на этот спрос отреагировали мошенники, которые предлагают настроить значит, YouTube и просят подключить, соответственно, ваш телефон по видеосвязи, чтобы украсть у вас деньги. Это уже работает. И главная проблема, вот у меня тетя живет в городе Саратове, и у нее есть помощница, которая ей занимается, но я сейчас буду искать человека, который придет и действительно ей настроит YouTube, потому что, ну, ей 80 с чем-то, то есть, в общем, явно не до того, чтобы самой ставить VPN. И когда вот говорится о том, что помогите, в первую очередь, помогите пожилым людям, это вот действительно надо повторять, потому что сами они никак не смогут, и они думают, что есть какая-то проблема у провайдера или еще у кого-то, и вот постоянно они не думают ни о чем плохом, они всегда думают только о хорошем.
Ну, кстати,
Слушайте,
да, первое,
дай.
я с тобой согласен, конечно, да, но просто тут еще такая проблема, что у нас VPN постоянно вырубаются, то есть ты поставишь один VPN, завтра нужен будет другой, третий, четвертый. И то, что ты хорошо сказал про проблему провайдеров, я сегодня в чате с представителями провайдеров общался, они все просто матерятся по-страшному, потому что со всеми проблемами звонят им, то есть к ним каждый день постоянные звонки, по 40 минут люди висят и говорят, у меня не работает YouTube, то есть... Вот почему, скажем, там вот был пост про этот, провайдера, который говорил, что, ребят, проблема не к нам, да, там, я не буду называть провайдера, но вот он же всех своих пользователей отправлял отдельно в Роскомнадзор, да, но потому что реально сейчас операторы очень сильно морально и материально страдают, потому что у них, значит, абоненты очень недовольны, они говорят, ой, у меня такой плохой оператор, раньше был нормальный, а теперь я не могу смотреть YouTube, давайте я переключусь на другого, да. Вот. Или зачем мне такой дорогой тариф? Зачем мне такой дорогой тариф, если я все равно могу смотреть YouTube? Я буду подключаться по более, ну, младшему тарифу, остальное буду качать там, мобильного и так далее. Потому что реально операторы очень сильно страдают от этого. А они же вообще ни в чем не виноваты. Это же они, не они этим занимаются. Им поставили железку, которая там блокирует YouTube. А при этом они несут все морально-материальные потери. То есть на самом деле операторов очень жалко.
Можно я быстро тут вклинюсь, потому что сейчас от Оскара прозвучал очень важный момент в разрезе вот этих вот самых услуг помощи с тем, чтобы у вас работало все. То есть нужно, чтобы еще раз проговорить, чтобы все понимали, что это в конечном итоге для вас будет, если это кто-то с третьей, с четвертой, со стороны приходит, вам настраивает, то это не разовая коробочка, как это было там, не знаю, с прошивкой DVD-плеера, с мультирегистрацией, регионом на приставке, нет. Это услуга по подписке. То есть сегодня они заблокируют один тип VPN, завтра случайно этот тип разблокируется, но заблокирует другой. Вот это вот все, и это будет вечная борьба. Так что да, самый на самом деле оптимальный вариант это именно становиться такими самыми людьми для своих близких и знакомых. И я, кстати, тут хочу поспорить с тем, что это не только бабушки и дедушки, потому что я в Телеграме видел сообщение от вполне себе молодой девушки, которая написала: «Вот наложили санкции на YouTube, что делать, как решать?» И я тут не хочу, я просто увидел это сообщение от девушки, и я не хочу звучать как сексист, я уверен, что тысячи таких же сообщений есть и от мальчиков, и от немальчиков, и от небинарных личностей, от всех-всех-всех. Потому что, как бы, ну, мы здесь разговариваем про технологии, мы уверены, что как бы все разбираются на каком-то уровне. К сожалению, это не так, но это ожидаемое поведение.
Денис, ну это на самом деле прекрасно. Вот мне две очень старые подруги позвонили и пригласили меня на чай. То есть вот не звонили раньше, вот, а сейчас говорят, Оскар, приезжай, там тортик испекла, там сделай. Ну там заодно посмотришь, что там у меня там с Ютубом. Поэтому, в принципе, это хороший повод.
Слушай, ну Goodbye DPI, насколько я понимаю, решает эту проблему как минимум на год. Ну, то есть, условно говоря,
Мы
пока или
не
нет?
знаем. Мы не
Не знаю.
знаем, Миш. Дело в том, что те методы, которые там применяются, на самом деле их можно обойти в том смысле, что ты можешь ну, найти такие способы, как бороться с теми методами, которые применяют Goodbye DPI, и я уверен, что Роскомнадзор будет пытаться это сделать. Там проблема в том, что любая попытка бороться с этими методами, как Goodbye DPI, приведет к увеличению нагрузки на ТСПУ, в смысле на эти коробочки, и с высокой степенью вероятности коробочки просто не будут справляться. Но на
Друзья,
самом-то
давайте
деле я...
скажем быстренько, для наших зрителей, что есть распространенное решение, кроме VPN, Goodbye DPI, программа, которую ты ставишь на свой компьютер. Я не знаю, есть ли она для Mac, может быть, мне
Для
скажут, что
Mac есть
есть.
точно такая же, она называется Spoof
Но
DPI,
она
через
называется
double
Spoof
O
DPI,
пишется,
окей.
Spoof DPI. Да.
Но при этом это программа, которую разработал один конкретный человек, который сейчас на GitHub там вознесся до каких-то невиданных вершин, потому что его программу все скачивают, да? Но при этом у нас нет полного стопроцентного доверия. Я не хочу ничего плохого сказать про этого человека, но вы ставите какую вот программу какого-то человека на свой компьютер, который неизвестно потом, что, к чему это приведет.
Оскар, ты был бы прав. Тут есть одна маленькая корректировка. Мы с друзьями потратили много времени на прошлой неделе для того, чтобы вычитать код Goodbye DPI и убедиться, что нет, там ничего такого нет, там нет новых появившихся дыр в безопасности. Единственная проблема, которая возникает, это то, что при работе Goodbye DPI приходится выключать отдельный протокол шифрования, который реализован только в Google Chrome. В Chrome его просто нужно выключить для того, чтобы продолжить с ним, или поставить другой браузер. Вот я всем рекомендую Firefox по этому поводу. Это единственная
Гриш,
проблема со снижением безопасности.
но сегодня этой программе нет дыры, или вы ее не нашли, а завтра она может быть. То есть это, ну,
Ну,
это
конечно.
определенный уровень доверия.
Да, ну и
Конечно,
главное, мы не
конечно.
знаем поддержки, как долго будет поддерживаться эта программа, ну и так далее. То есть это не какой-то
Но она
понятный
поддерживается уже
продукт.
довольно много лет. Она поддерживается уже довольно много лет. В любом случае, вы правы. Это некоторое осложнение и с точки зрения там запуска ее, это она не самым легким образом запускается, и с точки зрения там безопасности, потому что это новое звено в цепочке там безопасности и все такое. Но в текущей ситуации это не самое плохое решение. Оно, как ни странно, лучше, чем вот то, о чем говорит Миша про то, что скоро будут выпускаться, я уверен, я прям фанат теперь этого решения. Уверен, что скоро будут выпускаться роутеры, которые просто сразу же YouTube работает нормально, так вот там безопасность будет еще меньше, потому что мы не знаем, что будет запущено на этих железках.
Да, это правда.
И высока вероятность. И сейчас это уже началось. Под видом Goodbye DPI в интернете распространяют уже и вирусные программы, и программы, которые там пытаются прочитать, как считать ваши номера кредитных карт, если вы вводите, ну и так далее. То есть все уже, как бы, Goodbye DPI уже стал таким названием, что под него начали выпускать самостоятельные вирусы, самостоятельные программы, которые маскируются под него. Вообще, в принципе, это очень интересное будущее. В смысле, ну, это буквально очень интересное будущее. Представляете, это же можно целый бизнес построить. Вот я сейчас, дорогие наши слушатели, если вдруг кто-то ищет идею хорошую для бизнеса, это вот она. Покупаете максимально дешевые коробочки, которые работают, которые поддерживаются в OpenVRT. Что такое OpenVRT, вы можете найти, пишется через W, OpenWRT. И все. И даже там дальше никаких проблем. Там есть куча готовых программ, которые позволяют сделать все, что вам надо. И весь интернет будет работать как обычно, а то, что в России заблокировано, будет ходить, ну, другими сложными маршрутами. И это просто, ну, офигенное решение. Чтобы вы понимали, стоимость коробочки, себестоимость такой коробочки, ну, вот у меня сейчас несколько таких есть, себестоимость такой коробочки порядка $20. То есть, ну, как бы не сильно дороже, чем месяц использования интернета. Ну, ладно, типа, как 2 месяца использования интернета. Может, наверное, себе позволить каждый.
Но я хочу еще
Да.
сказать, Гриш, на самом деле,
Нет.
я вот не драматизировал, потому что наша вот Россия, она уже там пару десятилетий живет в условиях там полуборьбы с пиратством, условно говоря, да, но при этом все, кто хотят, они смотрят пиратские фильмы, ну, в частности, на сети Lord Films, да, то есть есть сеть зеркал, которые постоянно их блокируют, они новые зеркала создают и так далее. Я думаю, что и софтверно-программно-вебно можно создать бесконечное количество YouTube зеркал, и я думаю, что это кто-то будет делать там, и, соответственно, ну так как уже сейчас есть зеркала, которые по API забирают видео с YouTube и показывают его в своем веб-интерфейсе, так и здесь я думаю, что все это появится обязательно.
Ну, это вопрос, как бы, как они будут дальше блокировать. Здесь, на самом деле, есть еще очень интересная медийная история, потому что, как известно, в России запрещено рекламировать, вообще продвигать всякие услуги обхода блокировок. Это с одной стороны. А с другой стороны, проблемы с Гуглом – это не что-то, что государство запрещает. И как бы можно рассказывать, как восстанавливать смотрибельность, доступ к Гуглу, потому что это не является нарушением законодательства. Но СМИ все равно опасаются, как бы, об этом писать, потому что, а вдруг в какой-то момент решат, что YouTube уже незаконен, и, соответственно, все, что они писали, это они писали вражескую пропаганду и, скажем так, клеветали на государство. И, соответственно, в общем, тексты потрясающе. Ну, вот то, что я вот читаю, это просто поразительно, потому что люди пытаются объяснить читателям, что делать, но при этом сохранится в рамках закона, и это, конечно, чудесно и прекрасно.
Ну вот, читая сегодняшние новости, это же ведь совершенно чудесно, что Госдума напрямую говорит, что нет, мы с Ютубом никак не боремся. И это означает, что рассказывать, по крайней мере, прямо сейчас людям, как обходить блокировку Ютуба, это не является нарушением закона, потому что официально Ютуб никак не блокируется. Еще раз всем напоминаю, goodbye VPN, goodbye DPI, spoof DPI, роутеры, на которые можно установить программу «Запрет». Она буквально как называется, как слышится, так и пишет через Z в начале. «Запрет». Это все да. Система, которая позволяет вам навсегда решить эту проблему. У вас чудесным образом будет работать YouTube.
И теперь можно просто не говорить, что это средство обхода блокировок. Это средство восстановления доступа к YouTube.
Ускорение YouTube. YouTube-акселератор. Да, вот я новое название придумал. Да, роутеры под названием YouTube-акселератор. Очень рекомендую. Смотрите, я все, я для вас создал новый бизнес. Рассказал, где что покупать, как называется программа «Запрет», где, как отбрендить это все. Просто это же мечта. Главное, смотрите, можно же даже называть прямо YouTube-акселератор, потому что Google больше не присутствует в России, и он не подаст на вас за нарушение, за бренд.
Я почему-то вспоминаю какой-то советский фильм или позднесоветский фильм, когда эксперты с серьезным лицом смотрели кассету Эммануэля, и потом такой один поворачивается и говорит, ну это точно порнография, точно порнография. Вот.
Слушайте, примерно на так. На самом деле, самое веселое начнется 1 сентября, когда дети вернутся в школу, и вот тогда, мне кажется, начнется обмен информацией и какими-то лайфхаками, как что делать с Ютубом. Мы услышим очень много интересных новостей вот буквально через пару недель. Ну, 1 сентября всегда в этом отношении.
Да, но, Миш, ну, школьники же, они же уже научились открывать YouTube в Дискорде, да? То есть ты просто открываешь там...
Это правда. Но дальше же они будут родителям рассказывать, как им рассказали в школе еще новые варианты, как обходить ту или иную проблему. Понимаете, это ж, как бы школа всегда это такой двигатель новых знаний. А, это будет прекрасно. Ну, конечно... Поразительно, знаете, мы дожили до того, что интернет-новость вот на отчетной минувшей неделе, наверное, по полной программе конкурировала с новостями из Курска. То есть даже не знаешь уже, что более важно для обывателя.
Как-то, не, мне не, кажется, даже... лучшая шутка по этому поводу, конечно, это ввиду того, что затормозить нападение мы не можем, будем тормозить YouTube. Это, безусловно, лучшая история.
Вы знаете... Вы будете смеяться, да, но на самом деле вот на фоне Курска и того, что происходит, сейчас можно прокатить любую новость, сейчас можно запретить любой интернет-продукт, WhatsApp, YouTube, там что угодно, и на фоне этого в августе, когда не конец, и в отпусках, а при этом происходят совершенно кровопролитные ужасные события, можно, в принципе, любую новость продвинуть. Поэтому, возможно, это и не совпадение, а просто подумали, что подходящий момент, все там, провернуть все что угодно.
Друзья, это Миша Климарев, кажется, писал, что сигнал поэтому запретили, да? Что, что якобы украинские военные пользовались сигналом, и, значит, соответственно, в России решили запретить сигнал. Ну, так себе история, потому что я думаю, что украинские военные вряд ли пользовались российской сотовой связью, вот, но такая версия любопытная.
Миша, а почему нет? Почему им не пользоваться российской сотовой связью? Ты в любом месте, в любой деревне в России находишь местную сим-карту и вперед. У тебя есть чудесная сотовая связь, которая работает, и ты не можешь понять, кто ей на самом деле пользуется. При этом сигнал одновременно же, знаете, это очень интересно всегда, когда ты читаешь новости про Россию, внезапно оказывается, что она не одна в этом плане. Вот, ну, это такая удивительная история. Сигнал одновременно практически в одну неделю заблокировали в России и в Венесуэле.
В Венесуэле, да. Ну, в Венесуэле-то понятно, почему. Хотя, почему? Ну, как там продолжаются протесты против незаконного избрания господина Мадуро. Вот, то есть там люди выходят в массовом количестве на улицу, и тут даже американцы уже предлагают Мадуре спасение, предлагают снять все обвинения за то, чтобы он ушел от власти, но он не сдается, обвиняет международный сионизм в том, что именно мы пытаемся его сместить с поста. Вот, так что в Венесуэле это понятно.
Хотя не, тоже
непонятно, почему как бы
при сигнал. Всем, при всем уважении.
Давай, да.
Вот, Миш, при всем уважении к спецслужбам Венесуэлы, которые, безусловно, самые могучие спецслужбы, значит, и так далее, вот для меня как раз, как и для Гриши, вот это попадание в одной новости двух стран России и Венесуэла, они для меня как бы наталкивают меня на мысль, что есть внутри какая-то связка, да. И причем я не думаю, что конкретно в России очень много людей пользуются сигналом. Я думаю, что есть конкретно какой-то повод. Опять же, вот та статья, по которой, собственно, вынесли штраф сигналу, сейчас в новостях появилась, да, вот эта статья, по которой вынесли 5 миллионов рублей штраф сигналу, из-за которого он там блокируют и так далее, это невыполнение предписаний контролирующего органа. Это вот эта статья. Соответственно, я думаю, что они затребовали ключи доступа к какому-то конкретному, значит, абоненту, да, а у нас, в принципе, любые системы шифрования должны предоставлять, на территории России должны предоставлять, значит, ключи доступа и так далее. И, соответственно, мы, значит, машинально, вот этот там Таганский какой-то там суд, который, по-моему, Таганский вынес им штраф на этот 5 миллионов, машинально сработал, что они не выполнили, мы ответили. В принципе, про сигнал, я думаю, особенно никто и не знает, это не очень массовая история. Но конкретно в Венесуэле, возможно, я
А
сейчас,
Венесуэле,
это чисто логически.
прочли новость про запрет сигнала в России,
Не,
сказали, а нам можно тоже нам туда.
не, не. Я думаю, что, ну, ты же знаешь, что каждая украинская боеголовка, она же вся управляется из ЦРУ. То есть все боеголовки направляются ЦРУшниками, которые управляют каждой боеголовкой. Ты знаешь, ты
Да,
специалист.
ну,
Вот,
конечно.
соответственно, ну, вот, естественно, это понятно, что сами украинцы ничего не могут сделать. Понятно, что там есть управляющие органы, которые каждую установку перемещают, координаты сообщают со спутника. Там Том Круз лично сидит и, значит, управляет этими ракетами. Вот, извини, пожалуйста, Гриш, я сарказм такой со слезами на глазах. Вот,
Извините.
я просто, вот в случае с Венесуэлой, я подозреваю, что как раз венесуэльские службы, спецслужбы, они могут как раз активно взаимодействовать с нашими, вот, и использовать какие-то наработки. И когда, значит, им сказали, есть контакт, они едят контакт, они, может, сами не знали, что это такое, сигнал там и так далее. Но когда они сказали, ребят, там вот этот какой-то негодяй бегает по джунглям и что-то там делает, значит, сказали, слушайте, а вы там это что-то, а у него сигнал, короче, и, короче, мы не можем прочитать, да? И ну, это такая версия, что они сказали, ребята, уберите сигнал и все, и будем заодно вместе в новостях.
Слушайте, мне в этом отношении больше всего нравится поведение Эрдогана. Он неделю назад заблокировал Инстаграм, а теперь сказал, все, ну, знаете, как КПЗ такой, Инстаграм отсидел свои там 15 суток, ну, не 15 суток, а получилось даже меньше, 10 дней, и его выпустили на волю. Также Эрдоган регулярно поступает с Ютубом, со всеми остальными сервисами, наказывает, то есть блокирует, а через там месяц, 2 недели, 3 недели, ну, то есть как человек такой, знаешь, вот отсидел свой срок на свободу с чистой совестью. Вот, Инстаграм теперь в Турции возобновили. Вот это правильный, мне кажется, подход. Такой человеческий. И государство радуется, что наказало сервис, отомстило. Ну и, в общем, и население не в накладе, потому что, ну, там, 2 недели пожили без Инстаграма, снова вернулись.
Там, на самом
Гриш,
деле, все
извини,
чуть
пожалуйста, а я
сложнее.
правильно понимаю?
Говори, говори.
Да, Гриш, извини. Да, у меня торможение, я понимаю. Значит, правильно я понимаю, что Турция яндексовские сервисы типа такси заблокировала и не разблокировала, нет?
Я, честно говоря, без понятия по этому поводу. Я не знаю, как там это
Я
происходит.
был летом в Турции. Вот Битакси, это, кажется, яндексское такси, оно работало, только я не мог карточку к ней подключить.
Нет, Битакси не имеет отношения к Яндексу. У Аркадия Волжа, если я правильно помню, была инвестиция в Битакси, но это совершенно самостоятельная
А,
компания,
да, все.
не имеющая никакого отношения. Нет, индексовое такси там не работает, но кажется, по решению Яндекса, а не каким-то еще образом. Навигатор по-прежнему вроде бы работает, и все остальные сервисы, которые туда вот бесплатные притащили, они все продолжают как-то работать.
В Израиле даже навигатор работает яндексский. Ну, в смысле, карты, ты по нему навигации едешь, все нормально.
Да, конечно, конечно. Да, половина команды Яндекса из тех, которые адекватные, они сейчас в Израиле и осели. Им же надо почему-то ездить, ну, в
Да,
конце концов.
это мне так объясняли, почему в Израиле есть Яндекс.Доставка. Ну, в смысле, есть, ну, практически все сервисы Яндекса, потому что если уж Волос живет, он хочет, чтобы в его стране были сервисы родной компании. Ну, теперь, в общем, они остались как бы без папы. Посмотрим, как это будет дальше.
Да. А по поводу блокировок, знаете, у меня такое ощущение, что похоже, что мы все идем к тому, что в России просто будет заблокировано все. Знаете, в этом смысле, тут даже, не знаю, наверное, не столько Путин, сколько все остальные, мне представляются как... О, смотрите, я сегодня в очках, такой, знаете, выходит такой белый Нео и говорит, ну, дорогая страна, у меня для тебя две таблетки. Синяя и красная. Синяя – это полная блокировка всего, за исключением некоторого количества зарубежных сайтов, на которые ты будешь ходить. А красная, ну, она такая же, но с клубничным вкусом. Вот как бы все, два варианта. Ну, потому что кажется, что мы катимся ровно вот в этом направлении. Блин, а еще, смотрите, белый Нео, да, синий, красный. Прям идеальное совпадение,
Не, у
под
меня, это,
флаг.
у меня была всегда концепция, не знаю, говорил я или нет, что вообще российская власть должна запретить все, А дальше начинать штамповать разрешительные законы. То есть, например, можно моргать, можно вдыхать, можно выдыхать, можно садиться, можно вставать. И все, просто поток разрешительных законов. Но, к сожалению, как-то никто не подскажет это людям.
Смотри, Миш, на самом деле, вот я там забегаю, может быть, чуть-чуть вперед, там в нашу другую новость, сейчас не буду ее трогать сильно, да, но я хочу напомнить про вещь, которую многие уже и не помнят, была большая буча несколько лет назад про социальный интернет. То есть государство, как у нас, обеспечивает бесплатное образование, бесплатную какую-то медицину, да, и значит, и они сказали, что мы обеспечим всему населению России бесплатный интернет. Там была битва за вхождение в эти списки, значит, кто будет бесплатно в этом списке находиться. И в принципе, это некоторая такая версия твоего Мишиного решения, потому что если составить список кошерных сайтов, там ВКонтакте, Одноклассники, Рутюб, между прочим, в этом списке, я сегодня еще раз посмотрел, там LiveJournal есть, между прочим. Вот. Значит, там много, там есть сервис, мессенджер, там и так далее. И если составить, сказать, что вот эти сервисы бесплатные, а остальные, доступ к остальным, $1000 стоит, пожалуйста, ходи.
Да, я абсолютно уверен, что 90% согласятся на это бесплатно. И более того, можно будет в Конституцию написать, что каждый россиянин имеет право на бесплатный доступ к интернету. И стать первой интернет, так сказать, державой мира, это, да, известная история, но тоже слишком креативная, мне кажется, для тех, кто сейчас находится у власти.
Слушайте, да. Пока мы перейдем к этим, прежде чем мы перешли к этим комичным новостям, потому что там это реально очень комичная, она наконец, я бы хотел быстренько вставить то, что некоторые собеседники из ВКонтакте, собеседники верстки, высказывают предположение, что по осени будет еще и не только YouTube заблокирован, но и WhatsApp, типа, следующий за сигналом пойдет. И ведь, если, я не знаю, если еще где-то год тому назад это было бы озвучено вот так вот, я бы воспринял, что, кто-то во ВКонтакте хочет продвинуть свой мессенджер и выдает желаемое за действительное. Но ведь теперь, судя по всему, в реальности, как вы
говорите... Я вас покину буквально на полминуты, ребят, на полминуты.
Давай.
Но, пока как раз, да.
Да, вот сейчас вот в реальности, как вы уже все сказали, что, а почему нет? Реально, давайте заблокируем все. Останется Telegram только потому, что один раз уже, не справились, не смогли. И оставим его напоследок, чтобы победоносно победить Telegram в конце.
Я быстренько вставлюсь. Значит, Денис, несмотря на то, что ты говоришь, что ты подумал бы, что это пиар, просто ты слишком хорошего мнения о пиарщиках и, может быть, не видишь тех ушей, которые торчат из того сообщения, на которое ты ссылаешься. Потому что там как раз именно чисто пиарное сообщение. Потому что у ВК внутри есть много мессенджеров, да, есть там VK-мессенджер, есть там какой-то, есть там бывший ICQ, там и так далее. И то, что они в этом сообщении новостном, в котором ты ссылаешься, говорят, что WhatsApp заблокирует, а у нас тогда будет свой там менеджер, и мы за основу берем код вот такой вот, там они пишут, что за основу они берут конкретный мессенджер, один из VK-евских. Оно как раз и показывает, что это внутренняя борьба и конкуренция мессенджеров внутри VK. Потому что вот все мы здесь с вами отлично понимаем, что для того, чтобы сделать мессенджер, в принципе, это не rocket science. То есть, просто мессенджер, это можно сделать. И не надо брать за основу никакой мессенджер, который у тебя там давно в погребе лежит. Чем старше он, чем там он древнее, тем скорее его нужно выкинуть и сделать новый мессенджер. Поэтому вот то, что они говорят, мы сейчас сделаем, и у нас есть в основе там вот конкретный мессенджер, на котором мы хотим сделать, это конкретная хотелка конкретной команды, которая не хочет быть уволенной, на мой взгляд.
Это вполне возможно, и, честно говоря, для меня то, что WhatsApp до сих пор работает в России, это прямо вызывает каждый раз удивление на фоне того, что вся мета – это как бы экстремистская организация, но почему-то кусок меты как бы до сих пор легален и работает, и, честно говоря, просто вот логически я не понимаю, почему они оставили WhatsApp в покое.
Я прослеживаю здесь логику, я думаю, что это школьные чаты.
Потому что он скрыт.
Что он вскрыт. Может он быть, скрыт, кстати, конечно. В смысле, много разговоров было о том, что участие спецслужб, и особенно у тех, кто умеет пользоваться Пегасусом, у кого есть контракт с Пегасусом, довольно легко читают содержимое WhatsApp-ных чатов. Я, честно говоря, не особенно в это верю, но на самом деле в этом и необходимости особенно нет, потому что, по моим воспоминаниям, менеджеры WhatsApp, в смысле люди, которые управляют WhatsApp и служба поддержки WhatsApp, довольно легко открывала чаты по запросу почти любой спецслужбы.
Да,
то есть,
да.
Такой проблемы не было, про это часто
говорили. Здесь смотрите, здесь, да, но здесь я сталкивался с тем, что вот Ну, просто там, скажем, в нулевых годах я много сталкивался с распечатками биллингов, там, телефонных переговоров, прослушки и так далее. Это продавалось на среднем рынке B2B, там, да, то есть, скажем, одна конкурирующая компания заказывала распечатки биллингов, звонков там либо своих сотрудников, либо чужих сотрудников и так далее. И вот последние два, ну, там, несколько лет я сталкивался с тем, что я сам не проверял, не пользовался, поэтому не могу сказать, правда или нет, сталкивался с тем, что на рынке серых услуг сотрудников спецслужб и операторов связи, и или спецслужб в операторах связи есть услуга продажи распечатки WhatsApp-чатов.
Я абсолютно уверен, ну просто нелогично. Ну, когда ты всю мету объявляешь экстремистской компанией, организации, да, то почему как бы один из ее активов работает и продолжает действовать? Ну, как-то это
А
непонятно.
ты знаешь, Миш, кстати, вот Миш, вот, кстати, я интересовался вот с этим ситуацией с метой. Знаешь, почему ее объявили экстремистской организацией? Там очень странный повод. Вот именно мету почему объявили?
Потому что
И...
Мета разрешила украинцам эмоциональные эти самые посты в начале войны, насколько я помню.
Всем, да, всем, не только украинцам. Значит, была утечка внутренней рассылки внутри Меты, в которой один из сотрудников Меты говорил, что теперь мы не будем модерировать призывы к убийству российских военнослужащих. Вот. И
Ну да.
за это, ну, чье-то эмоциональное решение. Я не думаю, что конкретно сам Facebook кого-то сильно волновал.
Ну, Инстаграм волновал. Хотя тоже странная история, потому что Инстаграм вообще это была очень классная экономика, и много малых бизнесов росли и развивались именно на основании Инстаграма, на базе
Да,
Инстаграма.
да,
Про
да.
все
Конечно. Но
продажи одежды
почему
и так далее.
волновал? Ты говоришь, что ты пытаешься рациональность какую-то внести. Если мы предположим, что они пресекали какие-то способы распространения информации, то я хочу сказать, что во ВКонтакте все тоже есть. Во ВКонтакте есть и порно, и наркотики, и все что угодно. Но их никто не трогает.
Ну, послушай, мы же понимаем, что они боролись не с порно и не с наркотиками. Они просто последовательно сражаются за то, чтобы все ресурсы, которыми пользуются россияне, были подотчетны Роскомнадзору и представляли данные не потому, что там работают такие сотрудники, которые с удовольствием выполняют все запросы спецслужб, а потому что так надо. Потому что, собственно говоря, они зарегистрированы в Российской Федерации, работают по российским законам и не могут никак избежать, в общем-то, ответа на соответствующие запросы. То есть в этом,
Знаете,
насколько я понимаю, ну, концепция вся.
у нас в чате есть очень классный вопрос. А вот кто-нибудь понимает, зачем в России заблокирован LinkedIn?
Потому
А мне
что он не
кажется,
сопротивлялся. Это единственный вариант.
мне кажется, это было тестирование. Это был такой, как бы, знаете,
Да,
пробный шар, как оно работает.
мне кажется, это была тренировка, и это был некоторый бросок в сторону Microsoft. LinkedIn же принадлежит Microsoft, и в принципе ему сказали: чуваки, вот мы вам сейчас отстрелим левый мизинец, там, левой ноги, там, и вот, как бы, вот смотрите, мы можем так. Давайте остальным не будем так делать. Например, не тронем скайп.
Слушайте,
Слушайте.
интересная мысль, да, интересная.
Слушайте, я вот как тогда, когда первые пошли блокировки Инстаграма и начали уже тогда кричать про WhatsApp, я как тогда считал, что дело даже не столько в родительских чатах. Дело в том, что, ну, когда вот мы в последний раз, все из нас, бывали в России, бывали во всяких госучреждениях, нам говорили: напишите вот на этот WhatsApp. Вот этот вот человек, как бы, он руководитель, я ему сейчас WhatsApp напишу. 100% всех сотрудников госкомпаний пользуются WhatsApp, и они не знают, куда пойти. И они просто поэтому громко стопают, громко угрожают. Но мне кажется, так и не решатся никогда, потому что, ну, они сами боятся идти во ВКонтакте, в мессенджер. Ну, честно.
Денис, мы ровно то же самое говорили про YouTube. Вот долгие месяцы мы ровно те же песни пели про YouTube. Но все-таки, знаете, как это, не смогла, не шмогла я. Вот, все-таки нутро выдало себя. Вот, поэтому так или иначе, рано или поздно мы все равно к этому придем. И, может быть, это будет, потому что, как говорит Оскар, очень правда, в результате каких-то внутрикорпоративных разборок. Вот кто-то пролоббировал. Потому что, ну вот мне рассказывают, есть юристы, которые сегодня специализируются на запрете разного рода IT-решений для того, чтобы продвинуть разработку. юристы, которые уже на этом специализируются. Ну, о чем мы говорим? Это отрасль, это экономика, это процессы. Потому что если ты что-то запрещаешь, и что-то, и какая-то ниша освобождается, это значит, появляются незамедлительно бюджеты и, собственно говоря, перспективы для бизнеса. И есть с кем поделиться, есть с кем, на чем наживиться.
Я, Миш, поддержку твоей вот этой версии и плюс еще того, что ты мне минут 10 назад набросил про Инстаграм заблокированный, у меня тут возникла как мысль конспирологическая абсолютно, я в порядке набросу и выскажу. Она у меня впервые, первой зарядки появилась не днем, когда я смотрел список бесплатных сайтов. Я видел, что список социально значимых сайтов в России, бесплатно доступных, входит в Wildberries. Вот. Я подумал, ну странно, как бы, ВКонтакте, Mail, ладно, еще там Rambler новости, но Wildberries, почему он там? Он там, да? Понятно, что по срокам это было очень давно. Отжимают его сейчас. Сейчас идет активное отжимание Wildberries. Вот. А если предположить, что Instagram заблокировали как потенциального конкурента, как крупнейшего конкурента маркетплейса, да, то, в принципе, если какой-то гениальный стратег там подумал, что давайте вырастим, значит, замечательный этот самый наш Wildberries, наш AliExpress, значит, заблокируем этот самый Instagram, где нам продажи не нужны. Ну, это, опять же, там по срокам слишком большая разница. Но, в принципе, я все время смотрю, кому выгодно. И, опять же, да, и про YouTube действительно обязательно кому-то будет выгодно.
Слушай, давайте перейдем.
Давайте, прежде чем вскакнуть в тему про главного конкурента YouTube, глобального во всем мире, я бы хотел вам напомнить на всякий случай, когда последний раз мы в точке обсуждали мессенджер там-там. Я проверил специально. Знаете, когда это было? Это было в 2018 году, ровно в то время, когда Роскомнадзор начал пытаться банить Telegram. То есть это просто у них серийная тема такая. Каждый раз, когда кого-то банят, приходят люди и поднимают флажок там-там, знаете, такой. Там-там-там-там, приходите к нам. А больше того, они же даже в какое-то время не то что намекали, а прямо говорили, что делают полную копию Телеграмма. И сейчас у них, как бы, понятно, вторая история. Вот сейчас мы заблокируем WhatsApp, приходите к нам в там-там. Сейчас мы заблокируем все, приходите к нам в там-там. Ну, какой-то способ маркетинга на блокировках. Интересное решение, безусловно. Некрасивое, но интересное.
Рабочее.
Да.
Давай. Я понимаю, что через неделю мы снова будем говорить про YouTube. Это же как бы эта музыка будет вечной.
А вот давайте про YouTube поговорим.
Да, давайте про YouTube поговорим, потому что у нас есть, как многим казалось, один из главных выгодополучателей от блокировки YouTube в России — это должен быть Рутуб. Ну, Рутуб себя так позиционировал примерно всегда, то, что он самый главный конкурент. И даже, что интересно, Рутуб успел похвастаться ростом количества скачиваний приложений своих в сторах, в частности, в App Store. Но аккурат после этой новости им пришлось уже не похвастаться, а сообщить о том, что Apple их выкинул, их приложение из своего App Store, ну, потому что санкции, вот это вот все. Как бы получается, что игра идет с двух сторон, или все-таки так вышло, и Apple, который обычно достаточно аполитичен в этом месте, просто вспомнил, что они забыли удалить Рутуб, который нужно было удалить.
Сколько там? Они просто... Да. Давай, Оскар.
Смотрите, про Рутуб у меня очень много размышлений. Я могу про это час говорить, но я очень кратенько выскажусь. Значит, во-первых, Рутуб из App Store удаляют в третий раз. Вот, значит, его удаляли в 2022 году, его удаляли в июне этого года, и его сейчас удалили еще раз. При этом он давно уже доступен только в России, только в российском App Store он доступен, он за границей где не доступен. Значит, казалось бы, значит, какие могут быть претензии к Рутюбу в App Store? Могут быть основные две претензии. Это пиратский контент, которого в Рутюбе стало до черта, просто любой современный фильм можно в Рутюбе скачать, так как у нас теперь параллельный импорт. Это не реклама пиратского ресурса, но если ресурс принадлежит Газпром Медиа, ну, в общем, ну, окей, они теперь разрешают там все, как и ВКонтакте это раньше было. Вот. Первая претензия – это, значит, пиратский контент, который в рамках разрешенного официально у нас параллельного импорта не является преступлением фактически. Хотите там, правообладатели, приходите, бодайтесь, да, но вас же здесь нету, значит, соответственно, это дикий Запад. Вот. А вторая – это политические претензии, какой-то политический контент. Но так как это недоступно на территории наружу, то, в принципе, весь политический контент Рутюба – это проблемы индейцев, которые шерифа совершенно не волнуют. Там, пожалуйста, делайте, что хотите. Поэтому здесь, собственно, несколько вопросов. Значит, у меня есть маленькое, опять же, предположение, почему скакнул действительно популярность Рутюба. То есть это у меня такое саркастическое предположение, но, может быть, там в каждой шутке есть доля шутки. Значит, действительно, перед смертью больной очень сильно потел, значит, и Рутюб скакнул в топ бесплатных приложений, там, развлекательных, там, и так далее. Ну, в России, естественно. Вот. Но у меня такое подозрение, что просто люди захотели узнать, а что такое вообще Рутюб? То есть многие его скачали просто посмотреть, что это. То есть вот нам, они включили телевизор, мне сказали, Ютуба больше нет. И они посмотрели, да, Ютуба нет. Я говорю, смотри, ешьте Рутюб. Они такие, опа, а что такое Рутюб? Скачали Рутюб, их стошнило, и они его отличненько, прекрасненько снесли. Вот. Но в чем нет вот серьезная часть, последняя серьезная часть, которая в этой истории, это то, что они снесли и Рутюб Kids. Вот, детский Рутюб они тоже снесли. А вот тут уже непонятно, за что и почему. Тю, а нас-то за что? Вот, как бы вот, то, что они в этот раз снесли Рутюб Kids, говорит, что это серьезная история. И вот здесь вот как раз, я сегодня, кстати, общался с рутюбовцами в Орле, ну, те, кто создавал Рутюб, и говорю, ребята, вот можете понять, почему это? И здесь они как раз тоже поддерживают некоторую версию, которую чуть-чуть обозначил Миша, что, видимо, есть какой-то торг, какой-то там наверху, кто-то с кем-то бодается. Что мы вам вот так, то есть играется какая-то шахматная партия, которая пока непонятно какая. Типа мы так, а мы так, а мы так, а мы так. Вот. И может быть это просто такие обозначающие удары. Все.
Ну, во-первых, я могу напомнить, кто там платит 40 или сколько миллиардов долларов в год Apple. Это Google. И, собственно говоря, Google сказать, ребят, вы знаете, тут нас, в общем-то, обидели как-то не по делу, но хотя бы, ну, будьте приличными, удалите вот эту программу, которая и так нарушает все ваши правила.
Но
Ну, то есть, как...
Андроид же не снес, Андроид не удалил их.
Ну, на Apple, как бы, вот они решили. На Android, в принципе, этой проблемы нет. Давайте так, будем откровенны. Сегодня на Google Play удалять программы – это достаточно бессмысленная, как бы, задача. Ну, ты можешь ее скачать и так, и это. Я, в принципе, честно говоря, если уже говорить откровенно, я за то, чтобы вот эта вот регуляция европейская, которая предписывает Apple разрешить стороннее скачивание, чтобы она каким-то образом распространилась на другие страны. Ну, потому что, ну, ненормально это, когда запрещают приложение. То есть на сайт Рутюба можно зайти и посмотреть все это дело, а скачать приложение нельзя. Ну, как-то что-то непонятное в этом происходит. То есть для меня
Ну
как
да, Миш, в этом
какой-то...
смысле, в этом смысле я стал, я не просто, я перебил, значит, я быстро, коротко. Значит, да, действительно, на Андроиде можно и скачать АПК-шку, и скачать SRUStory, и там всякие сторы всех там производителей, Samsung, там какие-нибудь и так далее. Вот. Меня тут единственное, что я решил, когда готовился к передаче, я решил, подумал, ну подумаешь, Apple пользуется только зажравшиеся эти самые мажоры, типа Миши Гуревича, Гриши Бакунова и так далее. И
Аскара
Бакунов, наверное.
Тугамбаева.
Ну, в общем, значит, кто там пользуется, я посмотрел. У нас, знаете, вот, Гриш, вот не гугли, знаешь, сколько у нас сейчас iOS телефонами пользуется процент в
Ну, два,
России?
типа 7, 5-7.
А?
Я думаю, 5-7%.
26%.
А, окей, много, много.
26%. Они очень выросли. Дело в том, что они выросли, они постоянно растут. Я стал выяснять, почему. Значит, там очень многие люди, во-первых, не хотят разбираться в этом множестве разных андроидов, вот, а во-вторых, выяснилось, что, ну, запретный плод сладок, когда стали проблемы с айфонами, они еще стали более престижными, а еще, как выяснилось, по мнению экспертов, они дольше живут просто тупо, потому что андроиды все дохнут, поставки с ними проблемы, вот, а айфоны живут, и старые работают, и так далее, но 26% это на самом деле много.
Слушай, они цену сохраняют. А это как Мерседес купить или BMW, или купить корейку. Ну, кореянка, она хорошо бегает, но она в цене падает быстро. А если ты на айфоне посидел 3-4 года, ты еще его продаешь за более-менее... Я, например, сначала отдавал детям, сейчас дети выросли сами, я им отдаю, они это продают. Вот, это прямо как подарить денег, как бы, ребенку. Это классно же. Вот, в любом случае... Я надеюсь, то есть я понимаю, за что заблокировали Рутюб. Я понимаю, что у Apple есть огромный плюс, то, что он контролирует любые программы, которые ты можешь скачать с точки зрения того, как они пользуются батарейкой, как они вообще сажают твой телефон, нет ли там каких-то дырок и так далее, это действительно огромный Apple-ский плюс. Но все-таки надо что-то решать с этой монополией. Я надеюсь, что рано или поздно она каким-то образом падет.
Да, учитывая, что на самом деле и решение об удалении может принять ровно один модератор, и ты потом будешь месяцами пытаться получить данные из-под этого модератора. Почему ему в голову пришло, что нужно было удалить конкретно твое приложение? Я сейчас не про Рутуб говорю, я прям вполне себе... Приложение никак не связано ни с Россией, ни с политикой, ни с чем подобным. Ну, да.
Слушай, а кто-нибудь проверял, например, в белорусском App Store, в казахском App Store удалили?
А его там и не было. Он его же только было. В российском
App Store. А его там и не было.
Только для России. Все понятно.
Ну, кстати, вот смотрите, у нас тут в новостях же проходила маленькая новость, что, значит, раскрыли злоумышленников, которые... загружали приложение на превью этих самых в App Store, да, в iOS-овские приложения на мобиле загружали с определением координат местоположения. Значит, и если программа видела, что она находится там, в районе сервис-центра, там, в районе штаб-квартиры этого самого Apple, то она подозревала, что его тестируют, и она не делала никаких вредоносных действий. Вот, и она работала как нормальное приложение. А стоило этому телефону с этим приложением там как оказаться в каком-то другом месте, ну, то есть в другом телефоне оказаться, да, оно там выполняло всякие вредоносные действия. Вот.
У меня в этом отношении прекрасный рассказ был одной хедхантерши, которая рассказывала, как она хедхантила яндексоидов. Значит, через Tinder они садились в кафе рядом с Яндексом, заходили в Tinder и там знакомились с программистами и дальше их хантили в другие компании. Так что здесь бывает и наоборот. Кстати, говорят, что очень успешный был хантинг.
Вот. Поэтому я считаю, что нужно отправлять людей работать по домам, чтобы не было возможности погеолоцировать по их позиции, на кого они работают. Слушайте, у нас осталось достаточно немного времени. Давайте быстренько еще на минутку вернемся к Ютубу, потому что есть ведь еще одна комичность во всей этой ситуации с Ютубом, заключается в том, что в очередной раз Россия, ну, в частности Роскомнадзор, вернулась к тому, что, а вообще-то, говорят они, канал, YouTube-каналы с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков должны такие уведомлять о себе в Роскомнадзор. Эта тема уже неоднократно всплывала, все в прошлый раз благополучно сделали вид, что ничего не слышали, ничего не знали. В этот раз это прям прошло в законе про серые сим-карты, ну, как всегда, в каком-то странном законе. И вот мне интересно, просто это связано, это все какая-то общая глобальная шизофрения, или это, ну, просто каждое ведомство себе зарабатывает то, что называется палки?
Может, оно пытается успеть? Может, оно пытается успеть заработать палки? Потому что если YouTube заблокирует, то вряд ли надо рапортовать о том, что у тебя есть 10 тысяч подписчиков в заблокированном ресурсе. Это как бы, ну, для чего нужно об этом отчитываться? А пока он не заблокирован, ну, просто отдельная как бы ветвь корпорации пытается что-то такое у себя сделать, отчитаться и там, и сделать.
У меня версия, опять же, так как этот закон очень быстро был проведен в Госдуме, и так как он уже раньше эти поправки давно вносил, то есть сначала была 1000, причем было непонятно, там было написано аудитория в 1000 человек, когда первый раз это появилось. Вот. И, кстати, каждый раз, когда такие вещи, вбросы происходят, это обычно какая-то тяжелая политическая ситуация. И чтобы блогеры как-то отвлеклись от тяжелой текущей ситуации, типа Курска, им обязательно что-нибудь такое вбрасывают. Опа, а давайте завтра все нашьют себе желтые звезды, все блогеры. Вот. И все такие, да нет, мы не можем никак в коем случае, да. Вот. И тут им говорят, все, значит, регистрируемся. Там веревку с собой приносить, спрашивают блогера, да. Вот. Значит, про 10 тысяч. Значит, вот они внесли. Понятно, что это другая какая-то маленькая подбашенка, не та, которая стреляет кучно по Ютубу, а какая-то другая, которая пилит свою какую-то маленькую историю. Если задуматься, кому это может быть интересно, да, учитывая, что там нету никакой обязательности, да, нет никакой ответственности. В законе просто прописано, что если у тебя больше 10 тысяч подписчиков, то ты просто пишешь на деревню дедушки, кто ты такой, да. Причем это само по себе очень странно, потому что у нас, в принципе, паспортизированный доступ в интернет теоретически, потому что у нас то, что ты пользуешься мобильной связью, куда ты выходишь, да, у тебя это по паспорту происходит. Если это стационарная сеть, у тебя тоже все по паспорту, по договору там и так далее. Поэтому ты еще должен себя как-то где-то идентифицировать, как кто-то что-то. Это вообще-то не твоя проблема, честно говоря. Вот. Но возвращаясь что, к тому, кому я всегда смотрю, кому может быть выгодно, кто конкретно занес какому-то депутату, который с этим законом вышел. Понятно, что это там не Путин сказал, что давайте, значит, будем, кого больше 10 тысяч, того там нет. Он бы там по-другому сказал. Он бы сказал, что утром зубы почистил, написал оперу, значит, что ты там сегодня написал то-то, то-то. Просто копию всех блоков, записей туда, куда-то посылать. Вот. А это кому-то интересно идентифицировать какие-то каналы на YouTube, в других соцсетях и так далее. Обычно это чей-то коммерческий интерес. То есть какой там вопрос дальше? Значит, те, кто не зарегистрировался, предположим, у кого больше 10 тысяч, тот не имеет права, предположим, размещать рекламу. Хорошо, он пошел, зарегистрировался. Тогда он становится прозрачным для рынка. И его конкуренты, и агентства, которые работают, и рекламодатели, они знают, что вот это вот конкретное лицо, которое в этом канале, значит, размещает рекламу на такую-то аудиторию, это Вася Пупкин. И с ним уже можно взаимодействовать, ему можно звонить, на него можно давить, на него можно подавать иск там, и так далее. Мне кажется, это в рамках общей коммерциализационной прозрачности, на мой взгляд.
Слушай, а ты мне, кстати, подарил мысль, опять же, у нас сегодня программа теории заговора, соответственно, а почему бы как раз не напомнить об этом законе в моменте, когда государство не хочет, чтобы ютуберы слишком рьяно выступали против блокировки Ютуба и говорили, что они будут как-то сопротивляться, и они будут что-то такое, значит, бороться. А вы не забывайте, что вы должны вообще прийти и зарегистрироваться. И как-то очень многих владельцев каналов, как раз по 10-20 тысяч человек, которые там что-нибудь распаковывают или просто, ну, что-то рассказывают, это может навести на мысль, может, не надо слишком активно выступать.
Вообще, это, конечно, ты прав абсолютно, со своим историческим опытом. Значит, это
Да. Ну, как бы мысль такая,
дисциплинирует.
знаешь, типа, слушай, я видел тут просто девушку, которая большой YouTube, и она занималась вот анпакингом там и так далее, и тут она прямо выступила, записала ролик получасовой о том, как она будет бороться, что она не даст заблокировать YouTube, что она, как бы надо где-то сказать стоп, значит, мы не допустим произвола, как же так? Вот. И я думаю, что многим стоит будет задуматься, что дядя майор ждет их с отчетиком о 10 тысячах подписчиков.
Знаете, у нас, к сожалению, вышло практически все время, а я бы хотел буквально пару слов сказать, напомнить на всякий случай, что у нас есть на Ютубе чат, и он живой, там много людей, они не только задают вопросы, но и довольно мило общаются и помогают друг другу. В частности, очень многие спрашивали, почему я сегодня в очках. Еще раз, у меня небольшая травма глаза, которая привела к тому, что у меня там вот такой ячмень. Ну, размером как та самая синяя пилюля, которая в руках у Морфеуса. Это с одной стороны. А с другой стороны, я бы хотел напоследок сказать, что есть у нас еще одна очень грустная новость, связанная с YouTube. Была такая великая, безусловно, женщина в Гугле, ее звали Сьюзен Войчицки. Она была одним из первых людей в Гугле вообще. На самом деле, ее главная миссия, она вообще не связана с тем, что все думают. Она была тем человеком, которая приютила девушку и двух молодых людей, один из которых встречался с этой девушкой, эта девушка была ее сестра Сьюзен, в своем гараже, и так появился, собственно, первый офис у компании Google появился. А еще ее великое действие было в том, что в 2004 году она придумала делать видеосервис, который назывался Google Video, а потом в 2005, увидев, как быстро набирает темпы YouTube, сказала, нет, давайте не будем делать собственный Google Video, давайте будем покупать YouTube. И, собственно, это она была за тем человеком, который, с одной стороны, купил YouTube, а с другой стороны, многие годы до 2023 года, с 2006 до 2023 она руководила YouTube. И руководила она им не только как человек, который развивает это как бизнес, но она еще и занималась и всеми вопросами этики на YouTube, и вопросом пиратства на YouTube. И, к сожалению, за последние 3 года она вот проиграла свою войну с раком, но тут ничего не поделаешь уже. Безусловно, великий был человек, и я ее видел 2 раза в жизни, и оба раза это было совершенно незабываемое впечатление по мощности. Очень жаль, что человек ушел, ну, что теперь, будем каждый год вспоминать. 11, 10 августа – это не самое приятное для нас всех, кто живет на Ютубе, дата.
Да, 62 года было. Это правда. Ужас.
62? Нет, нет, ты не прав.
57.
56
Нет,
лет ей было, ребят.
62. Подождите, сейчас, секунду.
56 лет ей было. Я
57,
вчера,
по-моему.
вчера, когда я смотрел, это было позавчера даже, 56 лет ей было, посмотрите. Она родилась в 68-м году, короче. И это прямо, ну, страшная для многих из нас история, действительно, потому что это очередное, знаете, после Джобса.
Простите,
после
я думал,
Джобса.
У меня в голове было 62, да, 56 лет, правда.
После Джобса мы все поняли, что в борьбе со здоровьем никакие деньги не спасают. И Джобс не смог, и Вайчицки не смогла, которая, безусловно, мультимиллиардер, всякое такое. При том, что она много лет занималась штуками вокруг здоровья и была одним из первых инвесторов в компанию, которая занимается активно там, разбором генетики, которая называется 23andMe. И, в принципе, это человек, который очень много всего сделал для IT-индустрии в мировом масштабе. В общем, конечно, да, очень жаль человека. Ну, надеемся, что YouTube продолжит еще жить, и не только в мире, но, может быть, даже продолжит как-то существовать в России. На всякий случай напомню всем еще раз, что давайте, пожалуйста, если у вас есть друзья, знакомые, люди далекие от технологий, еще что-то, помогите им, пожалуйста, ускорить работу YouTube. Ну, в смысле, сделать так, чтобы YouTube работал. Вот мы нашли сейчас хорошую формулировку в рамках передачи. Я всем рекомендую делать именно это. Предпринять набор действий, которые необходимы для того, чтобы YouTube работал, так как это не запрещено в России, и вы точно ничего не нарушите.
И наоборот, это и есть борьба с западными супостатами, которые тормозят сервера. Так что это просто помощь всем и себе, и окружающим. Все правда.
Все так.
Слушайте, ну, во-первых, я должен напомнить всем, кто досмотрел до сюда и не поставил лайки, что лайки все-таки нужно поставить. Во-вторых, я хочу буквально полминуты вашего времени еще потратить, потому что Оскар сказал про одну новость, а мы ее не озвучили. Но ее обсуждать абсолютно нет смысла и бессмысленно. Это новость о том, что Минцифры стартовал голосование за подключение ксел к интернету в России. И на фоне прочих новостей про то, как тот же самый Минцифры, Роскомнадзор и все прочие интернет ломают, это выглядит даже не как фарс, это выглядит как просто издевательство и очередной плевок в лицо всем нам. Да, Скар?
Денис, там две смешные составляющие. Во-первых, они в этом же пресс-релизе пишут, что значит, за последние 4 года было подключено по этой программе, это ежегодное голосование, ты голосуешь, за какую деревню подключить к интернету. За последние 4 года было подключено 5000 деревень. При том, что в России на настоящий момент 155 тысяч населенных пунктов. Вот, значит, 5000 деревень, а для того, чтобы подключили, тебе нужно подать заявку, можно по почте, по обычной бумажной, если у тебя нет интернета, можно обычной бумажной почтой, написать свои анкетные данные, либо в интернете, либо в госуслугах, там подать и так далее. И в принципе, таким образом можно просто перепись населения провести, у кого есть интернет, у кого нет интернета, кто хочет интернет, кто хочет зачем-то ходить в интернет. Вот. В целом это какая-то смешная история.
У меня вопрос только главный, что эти деревни сначала газифицируют или это не обязательно? То есть как бы может...
Да, зачем это тебе? Ты хорош.
Вместо газа у тебя будет, вместо газовой трубы у тебя будет русская труба, рутью будет. У тебя вместо газа.
Он нам он нам и нафиг не нужен,
тоже
газ этот ваш. Да.
Ну, что... Вот это, кстати, интересно, простите, а вот в... Блин, я не должен этого говорить, но я, тем не менее, пошучу. Скажите, а в Курской области будут подключать сразу Киевстар? Да.
После референдума.
Все так.
Ну что, за эту замечательную шутку я уверен, что вы просто обязаны нам поставить большой палец вверх или лайк, как это называется на Ютубе, который, я надеюсь, у вас будет и дальше работать, и вы приложите все усилия по его акселерации для всех своих знакомых. А с вами была Точка на канале The Breakfast Show. Я искренне надеюсь, что вы либо уже подписаны, либо сейчас подписываетесь. Я также искренне надеюсь, что вы завтра с утра придете посмотреть тот самый The Breakfast Show, темы, к которому уже готовятся, и если ничего не изменится, то они интересны и прекрасны. Ну как прекрасны? Они интересны, к сожалению, просто. Ладно, будем говорить так. Тем не менее, с вами были наши замечательнейшие эксперты. Это Оскар Туганбаев, который приходит к нам не столь часто, но всегда прекрасен. Мы его за это любим. Это Миша Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый Венчур». Вот видите, я постепенно запоминаю. Я не совсем плохо. Это Григорий Бакунов, автор телеграм-канала AdMeToo, где много тоже всего интересного. Обязательно подписывайтесь на все-все-все, все ссылочки в описании. И провел сегодняшний эфир я, Денис Ольшанов, и мы с вами, я надеюсь, встретимся через неделю на Ютубе, который будет у вас быстр, прекрасен и красив. Всем спасибо, всем пока.
Пока.